Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь, ибо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Планета. Василий Ермаков. Сегодняшнюю программу «Планета» Василий Ермаков, ее автор и ведущая Елена Смирнова, посвящает не только памяти протоиерея Василия, именем которого и назван этот цикл, но и недавно упокоившегося его духовного чада, священника Михаила Преображенского, с которым Елена встретилась и побеседовала еще когда он был настоятелем князь Владимирского храма на Охтинском кладбище.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня позвали рассказать про моего отца Василия, который помогал мне выкарабкиваться из тяжелых положений в духовной жизни и учил жить с Богом, вниманием, относиться правильно к церковным таинствам, ходить перед лицом Божьим, так как он сам это делал. Он никогда не учил тому, чего не делал сам. Батюшка Василий для меня просто образец такой священнического служения, пример, который я сам видел перед своими глазами и вместе с которым прошел свою жизнь. Мы с ним были с 94 года, с момента моего диаконского рукоположения и до самой батюшкиной кончины. Фактически я последние 10 лет батюшкиной жизни служил в штате Серафимовской церкви, был штатным диаконом. Можно сказать, стоял под боком у отца Василия, и на всех службах, где он служил, я сослужил ему. Многое слышно, но много, конечно, прошло мимо внимания, потому что самая большая проблема наша. Мы часто находимся в себе, в своих переживаниях, в своих мыслях. И то, что вокруг нас происходит, часто проходит мимо нашего внимания. Поэтому из-за наших обычных похотей и страстей, в которых мы варимся, мы с вами упускаем большую часть нашей жизни – и не замечаем того, что при нас происходит, отсутствуем душою и своими чувствами там, где присутствует наше тело. Об этом история интересная о Василии Блаженном, который, когда его спрашивали: «Вася, много народу-то было в храме?» «Да нет, — говорит, — так-то полный храм, а на службе молилось 2 человека. Священник да Вася. Когда Иоанн Грозный выходил из храма, ему Василий Блажен говорит: «Ванечка, ты где был?» Он говорит: «Вась, ты же видел, я тут в храме стоял». «Нет, — говорит, — ты на Воробьевых горах дворец себе строил». Вот так и мы во время службы часто увлечены своими проблемами, обдумываем свои вещи, ищем каких-то своих ответов на внутренние вопросы, а того, что рядом с нами происходит, мы так и не видим. Вот так и я многое пропустил из того, что батюшка говорил, и то, что делал, но могу только горько сожалеть о том, что не умел правильно владеть своим вниманием. А батюшка нас как раз все время учил: «Ребята, внимание!» И он еще говорил, учил всех молчать. Мне часто говорил: «Миша, молчи». Я не понимал, вроде как я ничего и не говорю. Но он говорил о разговоре в душе, о тех помыслах, о тех речах, которые внутри в нас. Потому что для того, чтобы услышать голос Божий даже во время молитвы, нужно сделать паузу в своем собственном монологе всегда и послушать то, что тебе хочет ответить собеседник. Поэтому если человек всерьез обращается к Богу и хочет от Бога каких-то реакций на свои собственные молитвы, он должен Богу, во-первых, уделить свое личное время, а во-вторых, должен предоставить Богу полноту своего внимания. Нужно перестать переживать, перестать какие-либо свои суждения и мнения формулировать внутри себя, а просто постоять и помолчать перед лицом Божьим. Для меня прекрасный урок был. У меня было такое рвение, я старался прочесть все молитвенные правила. У меня был такой толстый молитвослов киевской печати, где полностью 3 канона, акафист там был и последование ко святому причащению. Я каждый день прочитывал эти каноны, стоял, читал, а батюшка на меня так смотрел, а потом после 1 года моей службы он подошел ко мне и прямо у меня перед носом эту книжку захлопнул и выдает мне свою маленькую синенькую книжечку, в котором 3 канона написаны в сокращенном виде и читаются за 1 канон.
Триканонник?
3-канонник. И вот стал я эту маленькую книжечку читать и с сокращенными утренними и вечерними молитвами. И я спрашиваю батюшка: это почему так надо? Вот. Он говорит: есть молитва, а есть говорильня. Потому что молитва – это то, что происходит у тебя с душой, когда ты чувствуешь, что ты погибаешь, ты взмолился перед лицом Божьим о помощи, чтобы тебя Господь спас, чтобы Он тебя вытащил из пления помышлений твоих, чтобы Он не дал врагу мысленному завладеть твоим вниманием, не дал бы духом злобы поднебесной вывести человека из себя. Потому что каждый раз, когда помысел начинает равновесие душевное сдвигать в сторону какую-либо из внутреннего молчания, каждый раз надо понимать, что наших бьют. Каждый раз, когда мной начинает овладевать страх, гнев, похоть телесная, похоть очес, какие-то гордынные помышления, хочется похвастать, хочется каким-то образом настоять на своих заслугах где-то, чтобы тебя отметили. Как-то бывает обидно, что столько работаешь, никто ничего не замечает и так далее. Вот эти все обидки внутренние вскипают. Надо понимать, что я в это время уже упал, что я уже перед Богом не стою, что меня уже эксплуатирует дух злобы поднебесной. Он из меня вытаскивает все мои силы через эти внутренние помышления, он выводит меня из себя, иногда доводит до крайней степени отчаяния, уныния, исступления, злости, гнева и так далее. И что это уже упущенная душа. Вот тот момент, когда ты вышел из себя, это уже все поздно молиться. Точнее, надо было раньше начинать. Потому что поводом для того, чтобы кричать «наших бьют», является первый помысл, который может только привести к тому, чтобы человек потерял внутреннее равновесие.
Что же, после этого молитва не идет совсем?
Молитва-то идет, но уже идет другая молитва, идет молитва покаянная, когда ты начинаешь просить у Бога прощения за то, что ты не остался перед Ним. стал глух и слеп к тому, что происходит в реальности рядом с тобою. Ты не видишь тех, кто рядом с тобой находится. Ты не слышишь то, что тебе говорят, потому что у тебя внутри душа кипит.
То есть и время уходит, и силы уходят.
Вот об этом и говорят как раз. «Вскую прискорбно еси душе моя, и вскую смущающимя». Что такое смущать? Это возмущение внутреннее, когда взбаламучена внутренность души, когда вся грязь, которая в душе, она смешивается с чистой стоячей водой, и получается зловонная жижа.
И что тогда делать?
Излить, то есть нужно пойти и перед лицом Божиим в присутствии духовника из души вылить всю эту скверну, всю эту грязь и попросить у Господа, чтобы очистил от остатков чего? А вот того, что сейчас в моей душе вскипало. Вот от того, что сейчас мою душу возмущало. И делало меня слепым и глухим к моим ближним. Слепым и глухим к тому, что происходит вокруг. Слепым и глухим к тому, что говорит наш батюшка.
А как же священникам служить, если у них в душе вдруг возникнут такие помыслы ярые?
Батюшка меня учил так. Если ты там возмущаешься на своего брата и сослужителя, и не можешь рядом с ним, например, от возмущения на чужие какие-то неправильные поступки, если ты не можешь заставить себя даже с ним причащаться, бывают такие состояния исступления, гнев бывает и всякое прочее, отойди в сторонку, возьми бумажку, сформулируй свое состояние, свое возмущение, напиши Богу жалобу и положи ее в карман. И так делай постоянно, как только тебя что-то будет выводить из себя, пиши на бумажку жалобу Богу, формулируй проблему, которая с тобой, и клади ее к себе в карман. В конце недели разберешься, переберешь все эти бумажки и придешь с этим на исповедь. Но как только ты написал на бумажку, в душе эта муть уже не содержится. Ты ее излил перед Богом. И эта промокашка, эта бумажка, она в себя впитала ту гадость, которая в душе накипала, всю ту нечистоту душевную, которая в тебе вскипала. Душа успокоенная может тогда подойти и принять то, что Господь Бог хочет дать. Батюшка любил говорить, Бога понять невозможно. Он говорит, что Бога можно только принять. То, что Господь Бог дает, то, что Он показывает, это нужно просто принимать и впитывать, как губка впитывает то, к чему она прикасается. Об этом как раз постоянно мы слышим призыв впитать то, что нам сейчас в церкви будет преподано, словами «премудрость», «прость». Это слово на славянском языке часто недопонимается. Премудрость – это то, что превыше человеческого опыта. Это то, что выше человеческой мудрости, выше того опыта, который сын ошибок трудных. Потому что это непосредственное откровение, которое посылается нам Господом, который сошел с небес, Сын Божий, и воплотился от Пресвятой Богородицы и Пресной Девы Марии. И Он нам открывает тайны, которые никто на земле не знает. Знает только Сын Божий, который сошел с небес и открывает нам тайны небесные. В том числе тайны мироздания, которые касаются сотворения нас с вами и нашего с вами правильного поведения. Потому что никто не знает пути к Отцу Небесному, только Господь наш Иисус Христос и тот, кому Христос захотел открыть.
А вот прости?
Прости слово означает такое состояние души, которое бывает после того, как ее опростаешь от того, что в ней содержалось. От всей той нечистоты, которая в нас часто кипит, и вокруг себя распространяет соответствующее. У кого благоухание, а у кого злоухание. То есть то, что зловоние по-нашему теперь называется. Вот это вот состояние, которое человека делает вместилищем всякой нечистоты. Человек должен опростать душу от этой нечистоты. Как мы иногда говорят, опростал горшок каши. То есть очистил, аж выскреб с донышка. Получился чистый горшок, в него можно налить что-то. Помыть и налить. Вот так и мы. Прости, это когда мы совершенно чисты внутри и пусты. Стоим готовы для принятия того, что туда Господь хочет нам налить.
То есть, Боже, очисти меня грешного.
Боже, очисти меня грешного. Это молитва, которая просит у Бога, чтобы Он опростал нашу душу от всякой нечистоты. Поэтому вот это Божие очистимо грешного, это все время идет, потому что сам человек себя опростать, опять же, не в состоянии. Только Господь может опростать, очистить душу, как это говорится, окропиши мя и сопом, и очищуся, омыши мя, и паче снега убелюся. И тогда только слуху моему дась радость и веселье. Когда я уже буду чист, и тогда в меня ты пошлешь дух прав, обновишь в утробе моей. Вот тогда, если к моей утробе, тогда если принюхаться, то оттуда будет правильно пахнуть.
Ну, как Ефрем
Тем
Сирин.
Самым русским духом, правильным, святым духом.
Святым духом, ясно. Русский дух – это святый дух. Да, конечно. Ну, как вот Ефрем Сирин, он же тоже молился, просвети тьму мою. Просвети, он говорил, тьму мою.
Да, тьму мою, потому что тьма – это когда человек слеп. Слеп для того, что рядом с ним, то, что для реальности, для окружающего, он слеп, потому что находится сам глазами внутрь, получается. И видит только то, что искажает его восприятие, вот те страсти и похоти, которые в нем варятся, он это видит и во всех окружающих людях. И вокруг него все такие плохие, все такие вот нехорошие, все такие грязные, нечистые.
Он смотрит глазами внутрь, но не в ту внутрь, потому что вроде бы Царствие Божие...
Неправильные светофильтры стоят.
Да, Царствие Божие внутри нас
оно
есть,
все показывает,
но мы, оно показывает в искаженном виде.
Через призму
получается?
Страстей и похотей мы начинаем видеть весь мир в искаженном виде, как в королевстве кривых зеркал. То есть, если твои очи искажены, темные, то тогда и внутри все темно. Если око твое светло, то тогда и все тело светло. Имеется в виду тело душевное, которое может вместить дух благодати Божией. Это все батюшка тихонечко объяснял маленькими порциями, вливая в наши уши и в наши души, тогда, когда мы готовы были его слушать. Он всегда говорил, помните, внимание. Внимание, внимание. Еще он говорил, что все, что вы слышите от Христа, это дается вам для исполнения практически. Вот вы должны это все принимать и исполнять на деле, так, как это делал Господь Иисус Христос. Поэтому он призывал нас все время читать Священное Писание. И не просто его читать, чтобы вычитывать, там, поскольку главное, да прочесть. Нет, надо Слово Божие сегодня, которое читается, впитывать и дать время Богу и себе, своей душе, чтобы Господь подействовал на мою душу и помог исполнить то, что сегодня сказано. И для того, чтобы душа успела с тем, что она сейчас приняла, освоиться и сделать вот эти слова Господа своими собственными словами, руководством к действию.
Разве мы можем сами осмыслить в той глубине Священное Писание? Наверное, нужно это все не только с нашим рассуждением, но и, допустим, Феофан Затворник, у которого вот мысли евангельские на каждый день, каких-то святых отцов, да?
Вот Феофан Затворник, он прежде чем другим что-то посоветовать, он же это сам пытался на деле исполнить. Поэтому что такое освоить Священное Писание? Что такое его сделать? Слово Божие освоить, это значит сделать это своим словом. А что такое слово? Это руководство к действию. Если ты начинаешь делать то, что тебе сказано, ты начинаешь только тогда понимать, что это означает. Пока ты сам не исполняешь то, что говорится, ты не имеешь этого в себе.
То есть что опыта нет?
Опыта нет, и значит, это все остается, опять же, как батюшка говорил, пустой говорильней. Так что сколько раз не говори халва, халва, во рту слаще не станет, пока ты сам не откусишь кусок и не распробуешь это сам своими чувствами всеми. Также и тут, в Слове Божьем, нужно понимать, когда Господь, кому и зачем говорит, каких Он от нас после этого ждет действий, каких поступков. Было время такое, когда отец Василий понуждал меня преподавать литургику на епархиальных богословских курсах. Это было время, когда я сам пытался разобраться со службой, был новоначальным диаконом и должен был прекрасно понимать, что во время службы происходит, что делается. И для того, чтобы самому разобраться, как строится служба, зачем какие-то священные действия совершаются, я должен был начать это объяснять другим людям. Потому что пока сам другому не объяснишь, сам не разберешься. Пока не стоит такая задача другому объяснить, сам человек понять и запомнить много чего не может. Поэтому батюшка буквально заставил меня идти преподавать тот предмет церковный, который я хуже всего знал, хуже всего понимал. Поэтому 14 лет занятия преподаванием литургики, оно уже дало достаточно навыков. Ну и, соответственно, практическое богослужение в течение всех этих лет дало понятие о том, как должна строиться служба и что батюшка в этот момент делает, когда он те или другие священнодействия во время службы совершает. И как можно грамотно выбрать количество того, что читается и поется во время службы. Как можно уйти от начетничества, когда ты вычитываешь там обязательно то, что положено прочесть по уставу, со всеми повторениями и со всем, и при этом не считаешься ни с человеческими немощами, ни с нуждами реальных прихожан, у которых дети, работа, у которых труды домашние, которые они не могут, как монахи по монашескому уставу, например, стоять эти 5-6 часов на всеночном бдении. Но не можем мы прихожан заставлять такое время выстаивать на службах, потому что после этого у них дома будет беда. Бедные дети неухоженные, бедный муж неприсмотренный, неприготовленный ужин, в общем, куча всяких дел нависает. Поэтому надо понимать, что человек должен получать богослужение и Слово Божие такими дозами, которые он в состоянии принять и усвоить за один раз. Отсюда и наша вот эта вот мелкая нарезка церковных чтений. Мы читаем по одному зачалу и всегда должны прочитывать во время службы в первую очередь те дневные, рядовые чтения, которые всегда на первом месте читаются. Потому что сейчас святых очень много, и каждому святому прочесть Священное Писание – это невозможно, это можно позволить себе только во время личного утреннего или вечернего правила, когда ты сам наедине с Богом стоишь и хочешь услышать все, что сегодня нам Господь хочет сказать. А в церкви нужно, чтобы за одно богослужение человек мог усвоить одну мысль, которую нам говорит Господь в сегодняшнем дневном, рядовом или праздничном Евангелии, в одном апостольском чтении. Потому что удержать в себе больше одной темы и ее переварить, освоить, человек не в состоянии просто. Поэтому батюшка всегда, его служба отличалась чем? Краткостью, выразительностью, четкостью. И батюшка всегда приводил практические примеры к тому, что сегодня прочитывалось и в евангельских, и в апостольских чтениях. Из современной жизни выхватывал яркие примеры тому, что сегодня было написано в Священном Писании, наполняя вот то, что мы читаем, именно живым практическим смыслом. Поэтому до сих пор батюшкины проповеди люди слушают часто. Но, опять же, иногда слушает их слишком помногу за один раз. Я совершенно удивляюсь, когда люди по две, по три проповеди к ряду могут услышать. Считаю, что это как обжорство, когда человек после этого будет иметь духовное несварение. Потому что каждый раз нельзя принимать пищи, в том числе и духовной, больше, чем твоя душа может вместить за один раз и пережить. Вот это вот, как дозировать правильно Священное Писание, как правильно дозировать песнопения духовные, это как раз и изучают в науке литургики. Вот. Но когда после 14 лет преподавания я уже в воскресных школах и везде в церковных стал завязать вот в этих литургических объяснениях, батюшка сказал: «Все, хватит. Теперь ты будешь читать с людьми Священное Писание». С того года, когда батюшка это сказал, мы уже несколько раз от корки до корки прочли все Священное Писание, начиная с книги «Бытие» и заканчивая откровением апостола Иоанна Богослову. И вот постоянно, каждый год начинаем новый и новый курс, когда с людьми, с нашими церковными, с прихожанами мы открываем Священное Писание и начинаем читать слова: «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и неустроена, и Дух Божий носился вверху воды». Вот это вот все постоянное, просто даже прочитывание, это душу питает, размышление на эту тему обращает нас к причине нашего с вами бытия, к Творцу всяческих, Господу, Богу нашему. Больше этой задачи я теперь больше не ставлю себе в своей службе, чем дать людям услышать и научить их слушать то, что хочет открыть нам Господь наш Иисус Христос, Слово Божие, открыть нам в Духе Святом, по воле Отца Небесного. Поэтому вот то, чему батюшка учил в основном, он учил видеть перед собою Бога и видеть перед собою ближнего, чтобы не затмевали их наши собственные внутренние переживания. И вот, знаете, вот мы были научены батюшкой именно практически. Он постоянно, каждый день после службы, сперва шел, пил немножко чайку с людьми, потом шел, отпускал народы, как он говорит, тех, кто со своими настоятельными нуждами к нему приставали. Потом, как правило, служил какой-то общий молебен в воскресенье. А после этого удалялся в малый алтарь, в боковой предел. И там сам ежедневно прочитывал трехканонник и последование ко святому причащению. Он никогда не приступал к чаше, если он не прочтет всего молитвенного правила. Это он всегда и сам делал, и требовал от всех своих людей. И мы часто, молодые декана, чтецы, ходили с батюшкой туда в алтарь, чтобы рядом с ним постоять и просто помолиться, так как он стоит и молится. Я для себя поражался тому, как быстро батюшка успел справляться со всем текстом священных вот этих вот канонов. Потому что пока я справлюсь со своими внутренними помыслами, пока я себя настрою на это внимательное прочитывание молитвы, батюшка уже успевал половину правила прочесть.
И когда вслух?
Он внутрь себя читал, только молча, да. Никогда не читал вслух. Всегда внутри себя прочитывал правила. И у него очень быстро оно как-то заканчивалось. И я теперь понимаю, почему. Потому что он не допускал ни одного постороннего помысла во время чтения этих молитв. Он был весь во внимании к тому, что там написано. Он от себя произносил весь этот текст, что в эту молитву не могли вклиниться никакие мысленные помехи. И вот он нас этому учил. Мы у него за спиной стояли и все время пытались так же, как и он, сосредоточиться внимательно на молитве ко Господу. А потом, когда он видел, что мы сильно завязали в этих молитвах, вот как когда-то он закрыл передо мной Киевское вот это длинное правило монашеское, точно так же он передо мной как-то в один день прекрасно захлопнул и этот молитвослов, который я читал бесконечное количество раз, синенький. Сказал: вот теперь будешь молиться. То все было говорильня, ты учился сосредоточиваться и говорить, и думать то, что ты говоришь, а теперь следи за своей душой и молись. А вот это совсем другое. Потому что вот сейчас в моду входит, у нас распространилась книжка «Рассказы».
Откровенные
рассказы странника своему духовному отцу. Батюшка это писание считал зловредной книжкой. Потому что она создает для человека неправильное отношение к Иисусовой молитве. Иисусова молитва, она тогда молитва, когда она выходит за рамки простого повторения слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», простого повторения этих слов по четкам какого-то количества раз. Потому что твоя речь ко Господу, чтобы Он помиловал тебя грешного, она должна основываться на твоем собственном ощущении греха. А грех ты начинаешь чувствовать тогда, когда тебя задевает помысл. Вот помысл греховный начинает на тебя наезжать, а ты оцениваешь его, какой он помысл. И тогда начинаешь свой вопль. Например, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня тщеславного». Вот хочется мне похвастаться. Вот начинаешь так говорить. Сказал, да постой, помолчи, пока не осядет муть. Потом опять какой-то помысл нашел на тебя волну. Говоришь, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня жадного». Потом еще ждешь тишину. Потом, «Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй меня блудного». Или какого еще? И в течение дня сколько ты раз эту молитву скажешь? Столько раз, сколько на тебя будет нападать мрак мысленный. И ни в коем случае нельзя ее читать. Некое количество установленных правилами раз, потому что иначе язык будет молоть одно, а ум будет внимать другому. И это беда, потому что действительно часто молитва у нас заменяется говорильней, с которой батюшка всегда очень сильно боролся. И в этом он был одного духа с другим духовником тоже нашего времени, с батюшкой Иоанном Крестьянкиным. Они в этом смысле были духовные друзья, они идеально друг друга принимали и воспринимали именно как вот творцов настоящего умного делания, о котором батюшка вот такими словами говорить не любил, но практически поправлял и учил, как надо молиться, как надо исполнять то, что Господь нам велит. И не любил на этой теме много рассуждать. Но если видел какие-то наши юные ошибки в этом деле, он всегда неустанно нам говорил, как нужно себя поправлять и как нужно уклоняться от каких страстей и похотей. Он говорил, как нужно подвиг перед Богом нести, потому что под лежачий камень вода не течет. Если ты будешь жить своей комфортной повседневной жизнью и постоянно удовлетворять свои возрастающие потребности, душевные и телесные, читать то, что хочется и тогда, когда хочется, смотреть то, что хочется и тогда, когда хочется, отдыхать тогда, когда хочется, трудиться, когда хочется, по расписанию. Вот. Нет, нельзя, по расписанию спасение не приходит. Нужно из своей повседневности вырываться и делать шаг к Богу. Если ты этого шага не будешь делать, и не будешь рвать свои постоянные привычки и связи, то подлежачий камень, вода, под которую Господь всегда подразумевал Святой Дух, живая вода туда не потечет. Вот. И батюшка любил говорить, Богу нужны только добровольцы. То есть только те, кто сам встанет и к Богу двинется, только те, кто начнет сам стучать в двери Царствия Небесного. Только те, кто сам будет просить у Господа сил, силы Духа на преодоление собственных страстей и похотей, которые он сам должен чувствовать. Только тем подается божественная благодать, которая нас немощных врачует, нас оскудевающих восполняет. Вот эти слова он прямо так вот и повторял, я их слово в слово прямо буквально за батюшкой сейчас цитирую.
Что батюшка говорил о памяти смертной? Он же на кладбищенском
храме. Он на кладбищенском храме служил, но словами такими он не бросался. Он не говорил... «Помни последнее твое, вовек не согрешишь». Он такого не любил говорить тоже. Потому что это слишком возвышенные вещи, которые батюшка, в общем-то, говорить избегал. Потому что такие высокие слова, когда их часто человек произносит, они теряют свою ценность. Когда они звучат вне контекста, вне той обстановки, в которых они должны быть сказаны, они не должны произноситься. Точно так же, как Господь Бог запретил нам произносить его имя в суе, то есть не имея в виду конкретного к нему обращения по какому-то поводу. Потому что если уж ты говоришь «Господи», говори, что тебе надо. А то получится обращение, когда на тебя обращают внимание и спрашивают о тебе, ну что? А ты говоришь, а ничего. Самому же хуже. Это у Толстого есть такой рассказ про мальчика, который залезал в воду и кричал «тону», так что деревня к нему прибегала спасать, а он смеялся, что он так всех вот ловко провел. А потом, когда он реально стал тонуть и стал вопить из воды уже, чтобы его спасли, все уже привыкли, что он шутит, и никто ему помогать не пришел. Так же и у нас. Молитва никогда не должна произноситься в качестве упражнения, не должна быть в суе. То есть она всегда произносится по поводу того, что нас разоряет мысленный враг. Нужно, чтобы было внимание к своей душе, потому что ведь Господь, когда Он нам говорит про племя бесовское, Он нам говорит, племя сие ничем же изгоняется, только лишь молитвой и постом. И вот тут многие люди под словом молитва и пост понимают вовсе даже не то, что Господь сам разумеет, когда эти слова говорит. Потому что что такое пост? Ведь пост ничего общего с нашей пищевой диетой не имеет. Пост – это наше обостренное внимание, которое у нас направлено на вверенный нам охраняемый объект. А что это за охраняемый объект? Вот как у военного там стоит часовой на посту. Что ему там вручено, военному часовому? Кто-то склад охраняет, кто-то там проходную смотрит, чтобы враг не прошел. Мы с вами стоим над складом своей души. И проходную эту контролируем. Кто туда в эту душу пытается влезть? И вот когда ты внимательно следишь за своим объектом, вот идет враг мысленный. Он хочет пройти в твою душу и тебе звонит помыслом. И консьержка, кто там? Вы зачем? Вот так и к нам помысл стучится, кто там? Ты к кому? Ты зачем? Если ты понимаешь, что что-то не то, незваный гость. Консьержка не призвана выходить, выставлять пулемет наружу и там бандитов, которые за дверью, расстреливать. Самое большое, что поручено – это нажать на тревожную кнопку, которая под столом, и вызвать на подмогу ОМОН. Духовное воинство. Вот так же и мы. Вот это и есть молитва, вот это тревожная кнопка. Когда ты кричишь: «Господи, наших бьют, иди на помощь, помогай самому не справиться, спаси, погибаю». И вот пост – это как раз внимание к тому, что пытается влезть в двери твоей души. Вот это и есть пост. Трезвое внимание, не сонное. Не мечтательность какая-то, не воображение себе каких-то картин, а наоборот, четкое осознание той реальности, которая есть и вокруг тебя, и в твоей душе в этот момент происходит. И вот этот вот реализм – это характерная особенность нашего батюшки Василия, потому что он человек очень реальный и очень конкретный. И он не допускал вот этих пустых разговоров, не допускал никаких пустых вычитываний самых разных текстов, которые не имеют отношения к реальному моменту, который сейчас человек пережил. Вот. И он нас учил именно этому посту, наблюдению за своей душой, именно этой молитвой, которая звучит в основном: «Боже, милостив буди мне грешному», или «Боже, милостив буди мне блудному», или «Боже, милостив буди мне обжоре», или «Боже, милостив буди мне пьяницы», или еще чему-нибудь, на что меня в этот момент помысл мой подвигает. Поэтому это именно «спасите, наших бьют». Поэтому, когда люди приходили к батюшке часто, такие одержимые духом злого поднебесной, и просили у него благословения на отчитку, батюшка говорит: «Я сейчас вас отчитаю». И так иногда отчитывал, хвост и гриву. Вот, отчитает все грехи прямо скажет и пошлет. А идти к старцу для того, чтобы он над тобой прочел заклинание и изгнал из тебя беса, батюшка никогда не рекомендовал. Почему? Да потому что, если даже какой-то сильный рядом с тобою придет и выгонит из твоей души бомжей духовных, вот этих жильцов, непрошенных твоей души, и они уйдут в землю пустую, непроходную, безводную, а потом решат: «Ну-ка, проведаем-ка мы наш домик». Придет он свой домик проведать твою душу, а у тебя душа чисто выметена и никем не занята. То есть ты не выпросил себе, чтобы хозяин пришел в сосуд твоей души, чтобы Господь Бог воцарился в тебе. Ты не допросился. Они находят свой дом с чистым и пустым, приводят с собой семеро злейших. И человек, вместо того, чтобы иметь дело с уже известным, знакомым духом злобы поднебесной, против которого у него уже есть иммунитет какой-то, как-то он уже научился чувствовать его действия, видеть, распознавать и молитвы отражать, по крайней мере, правильно определять, кто к тебе пристает, чтобы Господь помог отразить. То есть, если это нормальный путь освобождения души, то когда ты под внешним воздействием на какое-то время получаешь облегчение, а потом заболеваешь худшими страстями и похотями, вот этого батюшка всячески велел избегать. И никогда не позволял нам ходить ни на какие отчитки, даже присутствовать там, где отчитывают. Часто люди приходили за утешением к отцу Василию, когда теряли своих близких. Все-таки кладбищенский храм, очень много неутешных жен, которые потеряли своих мужей. Часто матери приходили плакать по своим детям. Дети оплакивали своих родителей. А батюшка им говорил: «Это мы сейчас здесь все в гостях, а они-то уже дома. Вот пойдем домой, и там все встретимся». И он часто говорил: «Ну, пора и мне в город Землянск».
Такие шутки.
Да, надо, говорит, пора домой собираться. Не век в гостях гостевать. Поэтому надо помнить просто, что все мы люди здесь временные. Это наше временное место пребывания. И из его речей я для себя так сложил такое представление, что мы здесь, вот на земле, пока мы находимся, пока землю топчем, мы находимся у Господа Бога в учебной части. Как воины Христовы, мы здесь проходим учебку нашу, армейскую. А вот когда мы переходим к нему туда, это значит, мы уже годны к строевой.
Но святые отцы пишут, что в том мире мы будем продолжать свою учебу, да?
Только там мы уже будем в строевой службе участвовать. То есть там уже в числе воинства
ангельского,
да, будем противостоять перед лицом Божьим в молитве, так же, как мы и здесь. Там будем продолжать свое главное дело, только без отвлекающих моментов, без похоти плоти, похоти отчес и гордости житейской.
Отец Михаил, ну как вот достичь того, чтобы мы действительно вот не просто спаслись, а чтобы именно стали такими воинами? Это именно вот эта внимательная жизнь, быть всегда на посту?
Да, и вот еще что. Надо всю жизнь учиться владеть самим собой. Потому что даже Господь наш Иисус Христос, чтобы спасти нашу человеческую природу, Он пришел и воспринял на себя наше растлевшее грехом естество человеческое с тем, чтобы им до конца овладеть. И вот как личность, обладающая полнотой божественной природы, Он приобретает себе вторую природу для того, чтобы ей овладеть и при помощи своей свободной человеческой воли овладеть всеми движениями своей человеческой души и тела, так, чтобы научить себя, приучить себя исполнять до конца волю Отца Небесного, которая ему открыта в полноте, как общнику божественной природы. Поэтому, если уж Христос всю жизнь пытался овладеть нашей человеческой природой и заставить себя выполнять то, что велит Отец Небесный, Он нам на эту тему прямое указание и дает. «Если хочет кто быть со Мною, пусть каждый возьмет крест свой и следует за Мной, и перетерпевший до конца спасен будет». Еще можно сказать, что батюшка не давал себе покоя никогда. Он раньше всех приезжал в храм. Раньше всех. Когда я подьяконски приходил тогда, когда мог прийти на службу, всегда заставал батюшку уже стоящим у жертвенника, совершающим проскомедию. Вот теперь я его хорошо понимаю, когда сам священник, я знаю, сколько мне нужно вынуть частиц, сколько нужно упомянуть людей, которые просили молиться. И понимаю, что если у меня служба в 10, обязательно должен быть, самое позднее, 7:30 в храме, а то и раньше, иногда в 6:30 приедешь, потому что задача большая, много за кого нужно помолиться. Поэтому, видя всегда батюшкину спину, которая обращена к алтарю, он уже стоит возле жертвенника и поминает людей, вынимая частички из просфорки. Для меня это был очень сильный пример. И батюшка вот так, начиная молиться рано утром, он потом, отслужив службу, не позволял себе расслабиться. За столом, когда попьет чайку после службы, он уже кого-то там принимал, с кем-то говорил. Потом шел по кладбищу в домик, по дороге тоже к нему, за ним шла большая толпа людей. И он с кем-то сам говорил, кого-то посылал. Мне часто говорил: «Миш, пойди потолкуй». Мне нужно было брать людей, идти с ними на скамеечку и с ними потихонечку говорить. И после этого он там поест, пообедает, помолится молебном. Потом его заставляли часок отдохнуть, прятали его от людей. Но он все равно не прекращал присутствовать в храме, он не прекращал молитву. Он после этого выходил еще людей. И вот воскресный день у меня получался такой. Помолишься на ранний, потом после этого помолишься на поздний. На одной из этих служб батюшка благословлял причаститься. А потом вот нужно было ходить за батюшкой, тоже отпускать народы, с кем-то говорить, кому-то что-то растолковывать. А у него этим заняты были и миряне, вот Римма Сергеевна, пожилая наша прихожанка, очень много людям чего растолковывала. И он много кому из своих, из чтецов, вот мне диакон всегда говорил: «Пойди потолкуй», заставлял нас буквально не оставлять людей, пока они нуждаются в этом. После этого был молебен, потом была вечерняя служба. Каждое воскресенье после вечерней службы он заставлял меня говорить проповедь. И после этой вечерней службы уже только батюшка мог отпустить. Батюшка так вот приучал жить практически. Сам не уходил, сам присутствовал столько, сколько мог на службе. И всегда показывал нам пример очень внимательного отношения к себе и к тем, кто рядом находится. Часто в его обостренном внимании, от внимания от его не уходили даже движения души такие окружающие, которые они сами не успели в себе осознать, а батюшка уже замечал. Поэтому многие его называли старцем. Да, конечно, он был старше всех перед Богом. Он показывал нам практически, что возраст старости – это житие нескверное. Это вот он так мог себя вести, чтобы не допускать лукавого, сквернить душу. Очень внимательную жизнь вел батюшка наш Василий. Этот образ действий вот он передавал, он его и показывал, как нужно перед лицом Божьим жить. Но мы, юные, молодые, глупые, часто всего этого не разумели. Только сейчас задним умом, уже сами стареющие, начинаем практически понимать то, что он часто нам тогда говорил. Вот как-то память сохраняла словечки, они потом раскрывались только по жизни, по мере того, как сам сталкиваешься с этими проблемами, начинаешь пытаться за собой следить так, как следил батюшка. Только тогда до души начинает доходить то, что он еще тогда говорил. Так что батюшка, он, конечно, был не то что на голову, а на полроста выше всех, кто рядом с ним стоял. Для того, чтобы понять то, что он часто говорил, нужно было иметь полноту внимания, чем я похвастаться совершенно не могу, о чем я очень сокрушаюсь сейчас. Понимаю, что если я себя сейчас могу считать учеником батюшки, то могу сказать, что я был двоечником, недостойным учеником. Потому что многое из того, что должно было быть в центре внимания, оно оказывалось просто... Многие уроки я батюшкины прогулял. В чем каюсь тебе, горько. Мог бы гораздо больше от него воспринять, если был бы готов. Но теперь, конечно, я понимаю, что задним умом тоже можно жить, потому что многие вещи, которым в юности не придавал внимания, они сейчас в центр внимания попадают. Начинаешь больше гораздо думать о том, что было. Особенно, когда читаешь Священное Писание. А вот батюшка очень внимательно учил нас читать Священное Писание, потому что часто после службы он просил пересказать то, что ты только что читал во время богослужения. Вот читает диакон Евангелие, он после службы подойдет и спросит: ну-ка, напомни мне, о чем там все было. И вот начинаешь ему пересказывать все, что читал. Он приучал не просто как бы внимательно и четко прочитывать, а думать над тем, что ты читаешь.
Как батюшка относился к переводу богослужебных текстов на современный язык?
Знаете, всякий перевод – это искажение оригинала. Потому что переводчик, который осваивает текст оригинальный, он всегда выдает то, что он из этого текста понял.
Что он понял, да.
А часто текст настолько высок, что понять его адекватно просто невозможно. Человек современный, страстный, пусть даже облеченный высоким саном, пусть даже там наученный в школах и академиях, часто видя не видит и слыша не слышит. И дерзать изменять то, что поколения наших предков использовали тот оригинальный текст и тот специально приспособленный для перевода с греческого языка церковно-славянский язык, который вместил в себя полные кальки греческих слов, которые специально, если в русской речи не хватало точных смыслов для передачи греческих текстов, то придумывались специальные славянские слова, которые по правилам греческой грамматики адаптировались к оригинальному тексту. И если хочешь воспринять точный смысл древнегреческих текстов, нужно обратиться именно к Кирилло-Мефодиевскому церковно-славянскому переводу, где очень точно передан смысл всех слов, а там, где смысл передать не смогли, прямо греческие слова поставлены, если им не было аналога в славянской речи, или были придуманы специальные славянские слова, которые точно передают смысл древнегреческих. Это уж если говорить о древнегреческом переводе. По крайней мере, церковно-славянский язык – это наше духовное наследие, которое мы должны хранить и тщательно изучать для того, чтобы внимательно читать то, что нам передано из уст святых апостолов, для того, чтобы мы могли по мере нашего воцерковления, по мере нашей молитвы, духовного очищения, могли бы воспринимать именно текст, близкий к оригиналу. А пытаться перевести слова высокие церковно-славянского языка на язык повседневной бытовой речи, на язык домохозяйки, который часто вмещает всего 700 слов. Вот средняя домохозяйка большим количеством слов не пользуется в своей жизни. Пытаться все это переложить на эти простые термины, ну, может, это и похвальная задача для того, чтобы в простых словах что-то тете еще, ну, или дяде там еще неразумному растолковать. Но на то и существует священник, который на прямой вопрос прихожанина должен дать ему на его уровне исчерпывающий ответ. Но принижать общее чтение Евангелия, сводя его к бытовой речи повседневной жизни, это означает лишать людей большей части глубины смысла, которая содержится в оригинальном, высоком штиле церковно-славянского речи. Поэтому Михаил Васильевич Ломоносов, который писал статью свою о штилях русского языка,
о трех штилях,
он церковно-славянский язык не отделял от русской речи, а называл его высоким штилем русского языка. Как, собственно, мы сейчас вслед за ним к этому и относимся. Поэтому пытаться заменить полноту смысла, которая содержится в церковнославянской речи, и поменять одни слова на другие, упростить, казалось бы, смыслы, это часто бывает ведет к потере оригинального содержания высказываний, которые содержатся в Священном Писании. Я бы дал себе труд, если что-то непонятно на церковно-славянском языке, посмотреть в греческом оригинале. Если что-то непонятно в греческом оригинале, скажем, это перевод 70 толковников с древнееврейского, хочешь хорошенько узнать, что имел в виду Моисей, возьми лучше и займись немножко древнееврейским языком, чтобы понять то, что написано в оригинале. Поэтому взять на себя труд поработать с оригинальным текстом и ознакомиться лучше с хоть какой-то частью языка наших предков, пусть даже с оригинальным текстом древнееврейским Моисеевым, это гораздо более похвальная задача, чем переложить наш церковно-славянский текст на бытовой язык, засоренный неправильными ассоциациями сегодняшнего дня. Если ты возьмешь и потрудишься над тем, чтобы понять то, что в тексте написано, духовное пропитание Господь тебе обеспечит.
Ну вот вы же сказали, отец Михаил, что батюшка всегда сначала рассказывал о том содержании, которое имеется в Евангелии сегодняшнего дня, да, а потом это соединял вот с...
Часто батюшка не пересказывал, кстати, тексты Евангелия. Он просто начинал издалека и рассказывал примеры современной жизни. А потом как-то так получалось, что мысль Евангелия он использовал для того, чтобы объяснить то, что сейчас происходит, вот в чем люди сейчас допускают ошибку, чем они пренебрегают в Слове Божьем, которое только что прочитал. Он рассказывает на злобу дня, там рассказывает реально какие-то житейские истории, не указывая на имена, но он тут же тебе это все к сегодняшнему дню и привяжет, и покажет, как надо, как нельзя.
Батюшке нет 12 лет. Якобы изменились нравы, изменилось какое-то отношение и к церковной жизни и так далее. Но мне кажется, что его учение о нравственности, учение о том, как нам войти в Царство Небесное, очень актуально. И мне кажется, оно будет актуально, потому что он брал примеры не только из сегодняшнего дня, но и пример вечности. И он следовал стезей к Царству Небесному, каким Евангелие поручило шествовать.
Я могу про батюшку сказать, что чем больше я о нем думаю, чем больше я о нем вспоминаю и слушаю его, он очень много разрешал за собой записывать, и многие вещи в его службе задокументированы в теле, визионных записях. Вот, и все время начинаешь удивляться тому, насколько батюшка был по духу близок к тому, что для нас оставил отец Иоанн Кронштадтский в своих записях «Моя жизнь во Христе». Как он был близок к тому, что писал Игнатий Брянчанинов в своих монашеских опытах, что писал в своих письмах Феофан Затворник. Поэтому я не могу батюшку отделить вот от этой вереницы наших предшественников, которые сохраняли русскую церковность в течение всех предыдущих времен. И для меня батюшка не отличается по духу ни от батюшки Иоанна Кронштадтского, ни от Феофана Затворника, ни от Игнатия Брянчанинова. Когда люди говорят, что вот батюшка был несовременный, что ну, это все равно, что заявлять, что Феофан Затворник несовременный, что Игнатий Брянчанинов устарел, что вообще святые отцы устарели, что нужно сейчас все жить по-новому.
Конечно, есть апостол такой, это вообще 2000 лет назад.
Вообще 2000 лет назад, да. Да и Евангелие устарело. Тогда мы дойдем до полного абсурда. А вот то, что когда люди начинают говорить, что нужно в церкви все сейчас по-новому делать... Ну, такое движение было в советское время, называлось обновленческая церковь, живоцерковники, но они ее заменяли на бездуховную жизнь, на жизнь, которая по страстям и по хотям, и, конечно, это был суррогат церкви, а против этого суррогата батюшка всю жизнь воевал и восставал, и то, что сейчас многие молодые, вместо того, чтобы взять на себя труд, освоить наследие своих предков, пытаются получить некий дайджест, как сейчас принято говорить, некоторую полупереваренную пищу, я считаю, что это все равно как питаться несвежим продуктом. То есть нужно взять на себя труд, вгрызаться именно в твердый хлеб священного писания, который для взрослых зубов предназначен, и самостоятельно в своей жизни к себе применить. Если человек этого труда делать не хочет, ну что ж, это его беда. Потому что каждый сам, прежде чем что-то усвоить, он должен зубами поработать.
Практически.
Практически, да.
Вы прослушали воспоминания священника Михаила Преображенского, настоятеля князь Владимирской церкви на Овцинском кладбище Выборгской епархии, о его духовном отце, протоиерее Василии Ермакове. Передачу провела и подготовила к эфиру Елена Смирнова.